Письмо 132. Река к Н. Месяцев 5-6 тому назад я был в одном кафе и заметил там довольно хорошо одетого дворянина, которого присутствующие внимательно слушали. Он говорил о том, какое удовольствие жить всегда в Париже. Жаловался на то, что принужден прозябать в провинции. «У меня, — говорил он, — 15 000 ливров годового дохода с имени, но я считал бы себя гораздо счастливее, если бы у меня было хоть четверть этого состояния наличными деньгами. Как я не прижимаю своих фермеров, как не преследую всякими тяжбами, а они становятся только еще несостоятельнее, чем прежде. Никак не могу добиться 100 пистолей сразу. Если я задолжаю 10 000 франков, мое имение опишут, и останусь ни с чем». Я ушел, не обративший особенного внимания на эти разглагольствования. Но вчера мне случайно пришлось быть в этом самом квартале. Я опять зашел в то же заведение и увидел там серьезного господина с длинным и бледным лицом, который сидел мрачно и задумчиво в кругу нескольких разговаривающих. Но потом вдруг заговорил. «Да, господа», — сказал он, возвышая голос, — «я разорен. Мне больше нечем жить, так как у меня в настоящее время всего 200 000 ливров банковыми билетами, да 100 000 серебряной монеты. Я в ужасном положении. Я воображал, что я богат, а между тем остался ни при чем. Если бы еще у меня было хоть маленькое имение, где я мог бы поселиться, я бы знал, наверное, что проживу так или иначе, но у меня нет ни клочка земли». Я случайно повернул голову в другую сторону и увидел другого господина, который строил невообразимые гримасы. «По нынешним временам никому невозможно доверять!» — кричал он. «Нашелся обманщик, которого я считал другом и был в нем так уверен, что дал ему денег взаймы, а он взял, да и отдал долг. Эдакое ужасное коварство. Что он теперь не делай? В моих глазах он опозорен навеки». Тут же был очень плохо одетый господин, который говорил, поднимая глаза к небу. «Да благословит Бог проекты наших министров! Дай Бог, чтобы акции поднялись до 2000, и все парижские лакеи стали богаче своих господ!» Из любопытства я осведомился, кто это такой. «Это очень бедный человек», — сказали мне. «Да и ремесло у него самое незавидное. Он промышляет генеалогией и надеется, что это ремесло будет приносить ему доход, если состояния будут все так же увеличиваться, и свежеиспеченные богачи будут обращаться к нему для того, чтобы переправить свои фамилии, пообчистить своих предков и разукрасить дверцы своих карет. Он воображает, что наделает сколько угодно знати и радуется тому, что практика его увеличится. Наконец пришел бледный худой старик, в котором я с первого взгляда признал вестовщика. Он был не из тех, которые победоносно отрицают всякие неудачи и всегда предсказывают победы и трофеи, напротив. То был один из тех вечно вздыхающих господ, которые всегда ожидают худшего и сообщают только прискорбные известия. «Плохо идут наши дела в Испании», — сказал он. «У нас совсем нет кавалерии на границе, и можно опасаться, что князь Пио, у которого ее много, пожалуй, захватит весь Лангедок». Против меня сидел какой-то ученый, довольно неряшливого вида, который с сожалением смотрел на вестовщика и все пожимал плечами по мере того, как тот возвышал голос. Я подошел к нему, и он шепнул мне на ухо: «Вот уже целый час, как этот глупец толкует о том, как он боится за Лангедок. А я заметил вчера на солнце такое пятно, что вся природа придет в оцепенение, если оно увеличится, и то не сказал ни слова». Париж, 17 числа месяца Рамазана 1719-го.